Итак, мы остановились на том, что наличие большого видения — это еще одна составная такая часть для создания атмосферы, где лидеры будут расти. То есть если в домашней группе будет создана определенная атмосфера, если лидер, используя вот эти принципы, о которых мы говорим, будет создавать эту атмосферу, то люди, они будут расти. Потенциал, который в них будет открываться, они будут смелее брать ответственность, двигаться во что-то новое, неизведанное для них. И наличие большого видения, оно также определяет желание этому потенциалу, желание людей этот потенциал открыть. Библия говорит, бездна бездну призывает. Внутри человека есть дары Святого Духа, дары служения, дары от Бога, которые Бог дал им для того, чтобы они могли реализовать их и приносить плод. И Бог призывает их. И когда лидер, он передает большое видение, тогда это может открываться. Я помню, моя жена рассказывала, когда она была лидером домашней группы, лидером служения, детского служения в Донецке, она недавно покаялась. И она рассказывает, я пришла к Богу, покаялась, и меня познакомил тот человек, через которого она пришла, или который как бы помог ей там войти в церковь, присоединиться к церкви, познакомил с пастором. И в то время была большая нужда в том, чтобы были служители детям, потому что церковь была большая, а служение детям поставлено еще не было. И она говорит, мне поручили вести служение, а потом лидер детского служения вышла замуж за кого-то из другой страны, из Прибалтики, и уехала туда. И мне передали эту ответственность. И говорит, у меня было тогда две помощницы, обе несовершеннолетние, и 200 человек детей. И она говорит, когда я начинала там проповедовать на воскресной школе, я иногда путала эти все библейские истории, потому что я не знала, кто какой герой и какие эти истории. И меня дети поправляли. Но в то же самое время, когда она поехала учиться на факультет детского служения в Ригу тогда, у Алексея Ледяева, она приняла это видение масштабности. Вот есть не просто служение детям, не просто вот отвлечь детей, чтобы они не отвлекали родителей, а есть большое призвание на том, чтобы вложить в детей, послужить детям, вложить в детей то, что Бог хочет в них вложить, и не просто в этих детей, но вложить в детей Украины. И она начала говорить своим помощницам, если наше призвание, призвание нашей церкви повлиять на всю Украину, значит, призвание детского служения повлиять на всю Украину. Их было трое, послушайте. Она и две несовершеннолетние девочки. И они молились, они постились, они вот так вот видели. И потом через некоторое время она говорит, я начала подходить к разным людям, которые в церкви, я видела, что у них есть какой-то потенциал. И я говорила о важности детского служения. И люди загорались, и приходили разные способные люди, потом детское служение. И потом была детская конференция всеукраинского масштаба, всеукраинская конференция детская. И потом через короткое время, меньше чем через год, вторая всеукраинская детская конференция. И потом она учила в библейском институте. Я помню, мы познакомились с ней как раз, когда я учился на втором курсе. И она училась на втором курсе. Это был первый, второй курс в истории библейского института. И я помню, там один служитель должен был учить о молодежном служении. Он подходит и выходит и говорит, вы знаете, пастор поручил мне учить о молодежном служении, а я еще не знаю. Ну, тогда это все только начиналось. А я не знаю, о чем учить. Давайте будем молиться о молодежи. И вот там 5 дней на эту тему, и первый день мы молимся о молодежном служении. И второй день он приходит, говорит, ну, Бог еще ничего мне не дал, давайте молиться о молодежном служении. И моя Оля, она подходит к нему, говорит, послушай, если Бог тебе не даст на третий день, но у меня так много есть рассказать о детском служении, мне 5 дней даже мало, дай мне эти дни. И он отдал ей несколько дней. И она учила об этом. И знаете, вот ее сердце горело, и это было такое вот масштабное. Она имела большое видение. И это большое видение, оно приводило к тому, что само служение, оно росло. Оно росло. Знаете, это очень важно, чтобы лидер имел горящее сердце и большое видение. Когда она выходила за меня замуж, тогда у нее, ей нужно было передавать служение, и было 2 кандидатуры. Одна это была Татьяна Костенко, и другая была другая сестра. И Татьяна тогда, она только пришла недавно в церковь, может быть, год она была в церкви. И ей нужно было выбрать. И она подошла к пастору тогда и говорит, пастор Леонид, у меня вот 2 кандидатуры. Одна давно в церкви. Одна уже как бы, ну, зрелая. Но она такая вот, знает, что делать, но она вот будет делать не более того. А другая вот очень еще незрелая, ну, недавно в церкви, но у нее много огня и большие такие вот амбиции. Вот мое сердце больше склоняется вот сюда. Что вы думаете, пастор? Вот кого? И пастор Леонид сказал, конечно же, лучше та, выбирать ту, которая имеет в сердце этот огонь, имеет эти амбиции, имеет вот эти вот большое, большое видение. Зрелость, она придет параллельно. Зрелость, она важна. Но если нет огня, нет большого видения, то нечем зажечь и других. Большое видение, оно мотивирует людей. Человек хочет сделать что-нибудь стоящее. И если у лидера большое видение, то оно в большей мере освободит заложенный в людях потенциал. Чем небольшое, скажем. Чем больше видения, чем выше требования, тем больше будет посвящения. Знаете, Иисус оставил высокие требования. Кто не возненавидит отца и мать, и даже свою жизнь, тот не достоин меня. Тот, кто хочет следовать за мной, возьми свой крест и так далее. Помните, он ставил большие меры. Чем выше видение, тем больше вдохновения, чем больше, и тем больше потенциал будет освобожден. Джон Максвелл однажды сказал, если вы беретесь за великие дела, вы привлекаете великих людей. Если вы беретесь за маленькие дела, то привлекаете маленьких людей. Маленькие люди, продолжил Максвелл, обычно приносят неприятности. Все великие лидеры, они имели великие видения. Моисей имел видение вывести еврейский народ из Египта. И Иисус Навин вести этот народ в землю обетованную. Давид успокоит народ Израиля от филистимлян. Соломон построить храм. И в действительности видение, оно приходит от Бога. И нам важно проводить время с Богом. И я уверен, что если мы проводим время с Богом, и Бог поставил нас на какую-то лидерскую позицию, Он будет давать нам видение. Он будет показывать нам дела, которые делать, и путь, по которому идти. Слава Богу. Следующее, 5-е. Это рост самого лидера. Что важно для создания атмосферы для роста лидера, среды для роста лидера, это постоянный рост самого лидера. Помните, Иисус сказал, что... давайте откроем это местописание, Луки 6 глава, Луки 6 глава, 39-40 стих. Луки 6 глава, он сказал там о господине, о последователях, Луки 6, 39-40. Сказал также им притчу. Может ли слепой вести слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Другими словами, друзья, о чем здесь говорит Иисус? Он говорит о том, что мы, как лидеры, ведем других. Если мы не растем, если мы в чем-то слепы, мы будем вести других, и другие будут следовать за нами и попадут туда же, куда и мы. Слепой ведет и попадут в яму. Но каждый может усовершенствовавшись, каждый может, возрастая, стать такой же, как и учитель. Дети, они подражают родителям. А последователи или люди в вашем служении, в ваших домашних группах, они будут подражать вам. Это происходит так. Вы о них заботитесь, вы в них вкладываете что-то, и они подражают вам. И в манерах подражают, и в понимании каких-то вещей подражают, и в потом в служении, в принципах служения подражают. Если лидер, он не будет стремиться к росту, если он будет пассивен в том, чтобы развиваться, развиваться ему самому, то и люди в его домашней группе, в его служении, они также будут пассивны, они никуда не будут стремиться. Ну, либо, если они будут стремиться, они найдут место где-то в другом служении, где вот есть это стремление к росту и так далее. И наоборот, если лидер, он постоянно развивается, он растет, это будет побуждать его последователей также развиваться и расти. Они будут просто подражать, и подражая, они будут расти, потому что растет их лидер. Помните, апостол Павел, он уже писал послание к филиппийцам из тюрьмы, это были тюремные послания, это были одни из последних его посланий. Уже несколько лет оставалось после того, как Павел был в тюрьме, ему служить Богу. И Павел, будучи уже опытным лидером, в этом послании он пишет, что он не считает еще себя достигшим, но он продолжает стремиться к цели в почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Павел всегда стремился расти. И неудивительно, знаете, что и вокруг него поднимались такие лидеры, как Тимофей, как Тит, Лука тоже и другие. Поэтому постоянно развивайте себя, постоянно стремитесь оттачивать те дары, которые Бог дал ему. Помните, Павел написал Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, постоянно учись». Постоянно вникай в себя, к чему я призван, что мне не хватает, на чем мне нужно сосредоточиться, что мне нужно отточить, вот что-то, может быть, подшлифовать, что-то узнать, что-то, может быть, освоить, чего я не знаю, чтобы достичь того результата, которого я не имею. Постоянно читайте, помимо Слова Божьего, какую-то вспомогательную, возможно, литературу, которая будет развивать вас как лидера. Изучайте, может быть, те вещи, которые помогут вам исполнить то призвание, которое есть на вас. И если вы лидер, как вы можете эффективнее послужить людям? Как вы сможете эффективнее о них позаботиться? А как вы можете эффективнее их тренировать? А как вы можете эффективнее разруливать конфликтные ситуации? А как вы сможете конкретные цели ставить? И так далее, и тому подобное. Если вы посмотрите на биографию великих людей, это люди, которые постоянно стремились к цели, постоянно поднимались, постоянно осваивали что-то новое. В какой-то мере, исходя из слов Иисуса, которые мы вот здесь прочитали, лидеры, они также являются в какой-то мере стенами аквариума. Помните, мы говорили, да? Акула и аквариум, стены аквариума, среда. Лидер — это как стены аквариума, а люди, можно сказать, это как акулы, которые в этих стенах, в этом нём. Они вырастут настолько, насколько позволяют им эти стены. Вот насколько растет лидер, насколько у него к этому стремление есть, вот настолько стремление и у людей. Тем больше смогут расти и люди в служении, и в ячейке. Поэтому очень важно, чтобы люди, они росли, нужно расти нам. Чтобы люди не останавливались в росте, нам нельзя останавливаться. На нас ответственность расти, друзья, чтобы они смогли подняться в свое призвание. Итак, вот эти важные составляющие моменты, которые важны для того, чтобы создалась среда, где потенциал людей будет раскрываться. Вера лидера в успех дела, вера лидера в успех последователей, забота лидера — это также большое видение, наличие большого видения и рост самого лидера. Теперь поговорим с вами о том, как же в этой среде, которую мы создаем, среди тех людей, которые есть, нам найти помощника. Прежде всего, что я хотел бы вам сказать. Важно, чтобы найти помощника, тренировать всех. То есть важно, Иисус, Он избрал этих людей, но Слово Божье звучало ко всем. И вот реакция на Слово Божье, она определяла, и также, конечно же, то, что Бог полагал и показывал Иисуса сверхъестественно, определяла, что Иисус привлекал тех или других людей. У него было много людей, но он привлекал 12, которых называл апостолами. Луки 6 глава, 12-13 стих. Луки 6 глава, 12-13 стихи. «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. В другом месте Писания написано, что он спустился с горы, и множество учеников было там». То есть это не было не 13, и он избрал 12. Это не было 50, и он избрал 12. Там было множество, но из них он избрал 12. Он провел в молитве. Бог что-то показал ему. Но также до этого времени был опыт Иисуса с этими людьми. Он уже видел реакцию людей в разных ситуациях, он видел уже определенные черты, через которых он мог увидеть, насколько эти люди, они призваны взять от него эстафету и потом возглавить это движение проповеди Евангелия по всей земле. Поэтому очень важно, друзья, конечно же, молиться Богу, чтобы он дал людей рядом, помощников, и показал среди этих людей в домашней группе тех, которые примут эту эстафету. Может быть, в первой колонии, то есть когда ячейка первый раз разделится, а может быть, во второй колонии. Твои помощники чаще всего не где-то вот далеко, а они вокруг тебя находятся. Иисус, он молился Отцу, и Отец показал ему его апостола. Мы также можем увидеть духовными глазами среди людей в наших домашних группах помощников, и даже не одного. И здесь, знаете, не нужно искать безупречного, такого идеального человека. Апостолы, вы знаете, они не были безупречными людьми. Но молитва Отцу, она помогла Иисусу среди вот всех их недостатков увидеть какие-то качества, которые были ключевыми. Увидеть в них будущих апостолов, сквозь их несовершенства. Он призвал их, он учил их, он работал над их несовершенствами, он доверял им ответственность, а потом доверял большую ответственность, а потом отпустил их самостоятельно на служение. Марка 3:13, Марка 3:13 написано так. Марка 3:13. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Это право Бог дает нам избирать, вот, кого привлекать, кого ставить. Но, конечно же, хорошо, если это мы делаем в молитве, посоветовавшись с Богом. Аминь. Итак, первое – это молитва. Молитва о помощниках, молитва Отцу. Она помогает, она взращивает помощников, она побуждает, производит желание и действия по Божьему благоволению в тех людях, которые у вас в домашних группах. А также эта молитва, она помогает нам увидеть этих людей. То есть, когда о чем-то мы молимся, мы начинаем на этом концентрировать внимание. Когда мы молимся о помощниках, когда мы нуждаемся в помощниках, тогда мы начинаем обращать внимание на людей, и Бог начинает обращать внимание на определенные качества, на определенные знаки. Он дает нам определенное духовное чутье, чтобы мы среди многих избрали вот этих некоторых. Слава Богу. Второе. Второе качество, которое нам важно увидеть. Второе, что хотел бы сказать, качество, которое нам важно увидеть, это верность. Верность человека. 1 Тимофею 1.12. 1 Тимофею 1.12. Как Павел был призван на служение? Павел говорит о себе. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». То есть, Павел говорит, что он был определен на служение, его Бог поставил, определил на служение, прежде признав его верным. Вот он признал его верным и определил на служение. А во 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих, 2 Тимофею 2:2, апостол Павел пишет о Тимофее так, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». То есть люди способны других научить. То есть это люди, которые смогут оказать влияние. Люди, которые смогут повести за собой других. Люди, которые призваны быть лидерами. Но прежде чем говорится об их способностях, говорится об их верности. Передай верным людям, которые были бы способны других научить. Поэтому важно обращать внимание, как нам вот определить. Мы молимся, а на что нам обращать внимание? Какие знаки Бог нам должен дать? На что нам важно обращать внимание, глядя на людей в нашем служении или в нашей домашней группе? Обращайте внимание на верность. Верность начинается с того, что человек регулярно, например, посещает собрание ячейки. Если он не верен в малом, то он не будет верен и в остальном. Конечно, бывают разные ситуации, бывают разные обстоятельства. Я помню, когда я был пастором в Константиновке, были некоторые обстоятельства, которые не позволяли мне присутствовать иногда на пасторских служениях. Я очень хотел. Я всем сердцем был в церкви, в объединении, в видении, во всем. Но некоторые обстоятельства, которые, знаете, даже не мог озвучить, не мог сказать, да и не все бы это поняли, они могли создавать такое впечатление, как будто бы я где-то в стороне, как будто бы я где-то держусь особняком, как будто бы я не в церкви. И я помню, когда один из региональных пасторов, он взял надо мной шефство, он предложил пастору Леониду, сказал: «Пастор Леонид, вот Олег, я вижу в нем такой потенциал, разреши, когда распределялись регионы, я возьму вот его в свой регион». И когда мы с ним познакомились, и он приехал к нам раз, и вот как-то буквально 2 месяца, и он рекомендовал меня на регионального пастора. И он просто мне сказал, что несколько человек из региональных пасторов, они сказали, что как бы Олег не с нами. Но эти же пастора даже не знали меня, не спросили меня, а почему Олег так? Не вникли в ситуацию. Поэтому иногда человек, он не приходит на домашнюю группу, и это не говорит о его неверности. А это говорит о поверхностном отношении лидера, которому байдуже, а почему он не приходит, чтобы не вник, понимаете? Но если человек, ему это не интересно, ходить на домашние группы, он что-то ценит больше, его сердца нет в этом, и это на самом деле так, а не кажется, что это так, то знаете, вряд ли этот человек, он сможет взять инициативу и посвятить этому делу дальше свою жизнь. Верного можно научить, а способного, но неверного научить можно, но непросто. Поэтому вот когда вы видите верных людей, которые они стабильны, они такие, вы знаете, ответственные где-то люди, давайте им несложные поручения. Пусть это будут очень, знаете, простые поручения. Например, приходят люди в домашнюю группу, а он помогает им снимать пальто. «Здравствуйте, рад видеть, давайте повешу ваше пальто». Вот он встречает. Или, например, помолиться о чьей-то нужде. Вот как в этой книге мы больше об этом говорим, когда говорим о том, как тренировать лидеров, и по каждому пункту хода ячейки мы разбираем. Когда молитва, когда разбор слова есть, когда там прославление, ну и так далее, и тому подобное. Как вот это все вести и с чего начинать, когда человека можно привлечь к чему, когда ему можно дать какое поручение больше. Просто сейчас нет времени об этом говорить. Но по сути мы начинаем с чего-то простого. Помолись о чьей-то нужде. Вот, например, знаете, вот как тренировать. Например, встали кругом и говорят: давайте мы помолимся о нуждах. У кого какая нужда? И это может быть так. Человек сказал один, другой, третий, четвертый сказал о своих нуждах. И лидер сказал: давайте все молитвой согласия помолимся об исполнении всех этих нужд. Можно так сделать. Можно так, что лидер помолился об одной нужде, лидер помолился о другой нужде, лидер помолился о третьей нужде и так далее, и так далее. И лидер как бы все во всем. А можно так? Ты скажи о своей нужде. Теперь ты, теперь ты, теперь ты, теперь ты. И мы будем молиться так. Он говорит, а следующий молится о нем. Он говорит, а следующий молится о нем. Следующий говорит и так далее. То есть, понимаете? По кругу люди сказали, и каждый следующий помолился о предыдущем. И это определенная тренировка. Или, может быть, вы решили помолиться о спасении района. Может быть, вы решили помолиться о какой-то ситуации непростой. Не нужно самому молиться. Дайте возможность помолиться кому-то. Может быть, организовать чаепитие. Может быть, еще что-то. Итак, давайте поручение. Может быть, несложные поручения сначала. Если дать сложное поручение, человек может не выполнить его. И это не будет говорить о его неверности, а о том, что задание было для него сложным. Просто он еще как бы не знает, как его выполнять. Или вы его не проинструктировали. Или он не дорос до вот такого уровня задания. Поэтому не стоит спешить вешать ярлык неверный после одной-двух неудач. Давайте новые и новые шансы. Я помню, у меня был человек в Константиновке, помощник, который, вот я поставил его на одно, дал ему поручение евангелизации. Мы находили евангелизацию, евангелизировать, я это вел, и людям нравилось, они приходили, и мы это вот, ходили по дворам, евангелизировали, и как бы это служение росло. И этот человек, он был верный, всегда вот приходил, приходил, у него хорошо, классно получалось проповедовать. И постепенно я сказал, давай ты это дальше делай. И я ему это дал, и служение просто сошло на нет. Потом через некоторое время я дал ему поручение заниматься, по-моему, молодежью. Давно уже было, не помню очень хорошо. И через некоторое время это служение тоже сошло на нет. И я ему передал церковь потом. И знаете, я увидел, что то, что сходит на нет, это не его неверность, а это... мой промах в том, что я давал ему поручение, не обучив его достаточно. То есть я отпускал его раньше времени. И знаете, когда вот уже Бог сказал мне поставить его пастором, до того, как обстоятельства начали складываться так, что у меня открылся новый город для того, чтобы я там служил и переехал как пастор. Это был город Краматорск. Но вот когда я передал ему уже как пастор, и также церковь начала немножко уменьшаться, я понял, что не нужно сейчас отпускать. И я начал его больше тренировать. И мы с ним встречались, и я начал учить его делать, планировать время, планировать день. Он сдавал мне еженедельные отчеты, и какие-то вещи я его тренировал. Я давал ему слушать определенные там темы библейского института, которые он не знал там по администрированию, и что ему нужно. И через некоторое время, знаете, вот церковь не только выросла, но она выросла, и она стала сильнее, она стала вот такой, знаете, вот огненной, и там многие, много молодежи поспасалось. И вот прошел год-два, и половина церкви – это было уже те люди, которые пришли через его служение. Он был верный, он был классный. Просто то, что он заваливал некоторые задания, это не говорило о его неверности, а просто о его некомпетентности на тот момент, понимаете? Поэтому... лидер, он должен передать и знания помощнику, но помощник, он не только должен услышать эти знания, он должен поработать с лидером бок о бок. Вот Иисус Навин, он всегда был рядом с Моисеем. Елисей, он был рядом с Ильей. И поэтому, если вы хотите, чтобы помощник, он вырос, не только важно говорить, призывать его, там, давать поручения, но брать его с собой. Например, вы идете на посещение кого-то из людей и взяли этого человека с собой. Вы идете разбирать какую-то конфликтную ситуацию и берете кого-то с собой. Вы, например, идете на евангелизацию и берете его с собой, чтобы он был рядом и так далее. Разбирайте с ним планы. Перспективы для ячейки, проблемы в ячейке, молитесь с ним вдвоем о ячейке. Одним словом, он должен быть рядом с вами. И когда он будет учиться на вашем практическом примере, как нужно поступать в той или иной ситуации, вы будете где-то его учить, где-то его ободрять, вдохновлять, где-то его корректировать и указывать на ошибки. И после того, как вы будете ему что-то доверять, вы будете обсуждать с ним, как он справился с поставленной задачей, что было хорошо, что можно было сделать лучше. И вот он будет таким образом расти. Но вначале важно увидеть его верность. И вначале важно много, знаете, вдохновлять, ободрять, при неудачах корректировать мягко. Когда он втянется в эту работу, можно больше где-то вот требовать, поднимать требования. Но всегда очень важно, послушайте, не ругать, а не забывать благодарить, хвалить, ободрять, вдохновлять. И если даже вы хотите корректировать, то начните с чего-то хорошего. Иисус часто говорил так: «Я знаю твои дела, ты имеешь веру, ты там много трудился для имени моего, не изнемогал и так далее, и того, и терпение имеешь, и то хорошо у тебя, и вот это хорошо у тебя, а вот это нужно исправить, а вот это нужно изменить, в этом не очень хорошо». Да, конечно, были тем, которым он говорил: «Имею против тебя сразу». Вот. Но, как правило, Иисус, он по-другому говорит. Слава Иисусу. Следующий момент. Итак, признак, по которому важно определять помощника, это верность. Следующий признак – это жертвенность. Жертвенность. Дело не только в способности давать деньги, но жертвенность вообще в принципе. Конечно, я взял место Писания 2 Коринфянам 8.3, где говорится о деньгах: «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Но это касается не только денег. Это касается и всего остального. Вы знаете, есть люди, которые все во всем. Они как вот этот вот напарник. Помните Шурика? Сначала он ничего не хотел делать, потом Шурик его повоспитывал. И он: кто на хлебозавод? Я. Кто там на рыбзавод? Я. Кто там на это? Я. И вы знаете, есть такие люди, которые также, они вот готовы всегда. У них как у пионеров, всегда готов, рука поднята. Они готовы всегда. По силам, а иногда и сверх силам. Они готовы тратить свое время, чтобы оказывать помощь, готовы выполнять любую работу. И даже если у них нет возможности что-то выполнить, они постараются найти, превзойти свои возможности и послужить. Вот важно обращать внимание на таких людей. Знаете, когда Илия выбирал Елисея, он не взял Елисея, который вот просто ничего не делал, лежал на солнце и загорал. Он видел этого Елисея, который там орал на валах. Он бросил на него милость, сказал: «Последуй за мной». Иисус, он также брал апостолов, не которые вот просто шлялись и непонятно ничем не занимались. Он взял Петра и Иоанна, когда они вымывали сети, он или Закис, ну что-то с сетями они там делали. Сыновей Зеведеева, они также чинили сети, когда он призвал их. Мытаря Матфея он также взял за работу, он сидел у сбора пошлин. То есть он брал людей, которые были делатели, которые были вот активны. И вот таких людей замечайте. Обращайте внимание на тех, которые готовы помогать, выполнять любую работу. Это потенциальные лидеры. Давайте им поручения, задействуйте их в работе, позвольте их желанию служить реализоваться. И, конечно же, как я еще раз говорил вот в предыдущем пункте, так и сейчас повторюсь, не нужно давать сразу большой ответственности. Не нужно объявлять их сразу помощниками и так далее. Но дайте возможность им служить, исполнять ваши просьбы, исполнять ваши поручения. И потом вы увидите, что если люди, они призваны, есть другие какие-то качества помимо этого, то, возможно, они возьмут и примут эстафету после вас. Следующее, что хотел бы сказать, на что обращать внимание, это на... просто на лидерские способности, на лидерские качества. Вы знаете, есть люди, которые от природы, они способны привлекать других людей. В притче 11.30 написано так. То есть они влиятельные, они вот ключевые люди, они оказывают влияние. Неформальные лидеры, так сказать. Например, я помню, когда я служил в армии, Бог дал мне такую возможность и одновременно учиться. Я и служил, и учился. Это было по закону не разрешено, но руководство и учебного заведения, и части воинской, где я служил, они шли навстречу, и они давали мне такую возможность. И из-за того, что вот так было, я не был командиром отделения, вот, хотя я выпустился младшим сержантом, но я не имел вот такой вот лидерской позиции официально. Но при этом я был неформальным лидером. И люди советовались со мной. И мое слово, оно имело вес. Вот просто от природы. Притча 11.30 написано: «Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души». Вокруг некоторых людей люди собираются сами и следуют за ними. Лидера по природе видно, потому что вокруг него собираются люди. Он имеет авторитет, к нему прислушиваются и за ним следуют. Таких людей в действительности по исследованиям всего 10%. Их немного. И это не является ключевым моментом. Но это также важно. Если человек, при том, что он верный, при том, что он жертвенный, он еще и имеет вот эту способность влияния просто от природы, он призван к этому, то это очень здорово. У него легче будет получаться вести людей за собой. Конечно же, какие-то вещи нужно ему изучать, так, в принципе, как и всем. Но это хорошее качество, важное качество для лидера. То есть от природы иметь способность влиять. Конечно же, это качество должно быть сбалансировано следующим качеством. Последнее, о чем я хотел сказать. Лидер должен быть открыт к коррекции. Человек должен быть открыт к коррекции. Если человек, он способен влиять, но не готов быть под влиянием, на него практически невозможно оказать влияние, но такой человек вряд ли он будет благословением для других людей. Он может повести людей, да не в ту сторону, потому что человек прежде всего должен сам быть открыт к коррекции. Притча 12.1 написано так. Притча 12 глава, 1 стих. Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Поэтому лидер, он должен быть способен учиться. Если он не способен принимать коррекцию, он будет не способен расти. Он не будет способен принимать знания, и он будет невежда. Знаете, Иисус, он не только об учениках заботился, там, помогал Петру заплатить налоги или исцелял его тещу и так далее. Но он также тренировал их. И когда они делали что-то не так, он их корректировал. Он говорил: вы не знаете, какого вы духа. Они спорили, кто там из них больше. Он говорил, что между вами не так должно быть, так в мире, а между вами по-другому должно быть. Когда они там все разбежались, и он явился им, он упрекал их за неверие, за жестокосердие, за то, что они не поверили тем, которые видели его воскресшим. Он корректировал их. И это люди, которые принимали обличение, и поэтому они смогли стать великими лидерами. Это очень важно. Ну и последний момент, который хотел бы сказать. Когда вы решаете, предположим, ваша домашняя группа выросла, и вы собираетесь передавать ответственность уже, и у вас, может быть, несколько кандидатур есть, или, может быть, вы на одной кандидатуре сосредоточились, но какие-то вещи, возможно, вы упускаете. Поэтому хорошо, может быть, на полпути, не перед финишем самим, но где-то на полпути вот посоветоваться с тем, кто является вашим духовным наставником, лидером, с вашим пастором или региональным лидером, кто там у вас, в зависимости от масштабов, вот, масштабов церкви, это может звучать по-разному. У нас, например, есть районные лидеры, есть лидеры служения, есть лидеры ячеек. И есть районные лидеры, с которыми могут советоваться лидеры домашних. И вот хорошо посоветоваться. Помните, как Бог сказал Моисею, он сказал: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, и ему даю помощником Оголиава. Помните? То есть он дал ему видеть и лидера первого звена и лидера второго звена. Поэтому иногда, как пастор, я могу видеть те вещи, которые лидер может не увидеть. И если лидер со мной посоветуется, иногда я говорю, да, пожалуйста, а иногда я могу сказать, послушай, ну здесь есть вот определенные моменты, которые могут сказаться в том-то и в том-то, поэтому не спеши, подожди, или вот давай подумай, может быть, вот этого человека и так далее. Бог дал способность тому, кто выше, видеть лучше. Ну, зачастую это так, друзья. Поэтому то, что можете не увидеть вы, может увидеть пастор или человек, кому пастор делегировал эту ответственность встать во главе работы домашних групп. Поэтому не будьте такими самонадеянными, но посоветуйте с вашим лидером или пастором. Это не будет от вас, но это может для вас быть благословением. Аминь. И последнее, у нас осталось буквально 10 минут. Я скажу о том, как передавать, как готовить и передавать служение новому лидеру. Конечно, есть еще такая важная глава, но просто у нас нет возможности, как деление ячейки. То есть, как это происходит, почему ячейка не делится, а как, когда она готова к делению, как ее поделить безболезненно, как, по какому принципу поделить. Существуют разные принципы деления ячеек, и территориальные, и возрастные, и другие моменты. То есть, ну, и есть разные способы. Просто у меня нет времени на этом останавливаться. Но если для вас это важно, для вас это интересно, вы можете заказать книгу и прочитать это. Но в двух словах, подготовка и передача служения. Также мы не сможем на этом много остановиться, но в двух словах. То, что делал Иисус, первое, Он служил рядом с учениками. Он был примером для них. Ученики наблюдали за Иисусом. И Он давал им поручения, они выполняли эти поручения. Иногда Он корректировал их, они принимали эту коррекцию. Затем второе, что он делал, он посылал выполнять их какую-то работу самих. Например, он посылал их по двое. Они ходили, исцеляли больных, изгоняли бесов, потом приходили восторженные, и бесы нам повинуются об имени твоем. Он выслушивал их отчет, он хвалил их, ободрял их. «Все видел сатану, спадшего, как молния. Даю вам власть наступать на змей, скорпионы и всю силу вражью». И также мягко корректировал. «Однако не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, но что имена ваши записаны в книге жизни». И в-третьих, в конце концов, он оставлял их одних и ставил их лидерами в церкви. Сам вознесся на небеса. Он передавал им ответственность полностью. Поэтому вот по этому принципу и мы поступаем. Первое. Это люди выполняют ваши поручения. Я советую не сосредотачиваться на одном человеке, но давать поручения всем. Привлекать всех по мере талантов, по мере сил к той или иной работе, ответственности в домашней группе. Лидер, вернее, помощник или помощники, люди в домашней группе, они выполняют поручения лидера, указания. Вы даете четкие поручения и в точности ожидаете этого исполнения. На этом этапе важно требовать, можно сказать так, точного исполнения ваших указаний. То есть, если вы сказали, вот так нужно сделать, то так должно быть сделано. То есть, творчества на первом этапе нет. Вы говорите вот так, и если сделано что-то не так, вы говорите, ну здорово, конечно, но я просил вот так, пожалуйста, в следующий раз сделай именно так, как я прошу. Это первый этап. Второй этап, когда уже вы позволяете определенное творчество. Второй этап допускает определенное творчество, определенную свободу. Когда человек уже понимает, что допустимо, что недопустимо, что правильно, что сомнительно, он может проявить определенное творчество. И вы можете дать поручение и спросить, как вы думаете это сделать? Вот. Например, подготовь там чаепитие. Что ты думаешь вот купить? Вот такая сумма у нас, что ты думаешь купить? Вот позвольте проявить творчество. И в этот момент появляется свобода для работы помощника. Помощник, который научился в пункте первом послушанию, он будет проявлять творчество, но это творчество, оно не будет выходить за рамки вот определенного видения, определенного понимания, определенных стандартов, которые есть, которые лидер заложил. То есть он мыслит в рамках той свободы, той ответственности, той парадигмы, скажем так, того понимания, того видения, которое есть. Но это может быть сделано и так, и так. Это может быть сделано, ну, не вот точно так, как это привык делать лидер. Но это может не обязательно быть сделано хуже. Это может быть сделано даже лучше. Это может быть сделано даже интереснее. Потому что у того человека, кому поручено, больше к этому способности. Например, Моисей, он не мог работать золотом. Серебром это мог делать Веселил и Голиаф. Но Моисей говорил, вот так это должно быть сделано. Вот так точно это должно быть сделано. И вы понимаете, да? В скинии должно было быть все сделано особенно точно, по определенному образцу. Но в то же самое время мы смотрим, в некоторых ситуациях допускалось определенное творчество. Давид давал поручение Иоаву воевать, и он не требовал вот именно так. То есть было определенное творчество, выработки стратегии и так далее. Третье, итак, первое, это поручение конкретное, и исполнение этого поручения в рамках вот указанных лидеров. Второе – это задание, но позволяющее творчество. Ты можешь это сделать и так, как ты думаешь это сделать. Третье – лидер доверяет помощнику более сложную задачу, которая предполагает привлечение других людей в помощники помощника. На этом этапе лидер получает определенную власть и ответственность над людьми в домашней группе, которую лидер отдал вот на время исполнения данного поручения. Например, вы вышли на евангелизацию и вы разделились. То помощник этот ходил вместе с вами, и он видел, как вы это делаете. Вы говорили, ну давай теперь ты начинай. И где-то его подсказывали, корректировали, вдохновляли, ободряли. И потом вы увидели, что это у него достаточно неплохо получается. И вы решили теперь домашнюю группу пойти двумя такими флангами. Вы идете в одно место, а вот другая часть ячейки в другое место. И вы даете поручение этому вашему помощнику. Он будет старший, он будет вести. И он уже знает, как это делать, он уже тренирован, он видел, как это делаете вы, он делал это вместе с вами, он получал какие-то наставления, ободрения, какую-то коррекцию, и он точно так будет делать это вот с другими людьми. Может быть, не совсем так, но может быть по-другому, может быть что-то лучше, может быть что-то хуже будет получаться, но у него уже появляется такая вот, такой опыт, когда он лидер над частью той группы, которая доверена вам как лидеру. Помощник знакомится с властью, и его лидерские способности могут проявиться здесь. Следующий этап – это когда лидер передает ответственность помощнику. Вот на этом этапе лидер все больше и больше дает возможность помощнику взять ответственность за всю ту работу, которую он делает. То есть лидер как бы уходит в тень. Он есть, он присутствует, но он все реже и реже. Например, когда я передавал служение как пастор, я проповедовал сначала три раза в месяц, потом два раза в месяц, потом один раз в месяц. Остальное присутствовало. Я вел, например, служение с новообращенными, потом передал это своему помощнику. Он это делал, я присутствовал, а потом перестал присутствовать. И так далее. То есть вот больше и больше я передавал. И он уходит как бы в тень. И таким образом и цель, как, или если мы говорим на формате ячейки, ячейка знакомится больше и больше, они видят, как он заботится, как он делает, и они привыкают, и они видят, что вы уже где-то в стороне, где-то в тени, а у этого получается, и вы его ободряете. Знаете, на всем этом промежутке очень важно, чтобы вы ободряли, вы говорили, вы хвалили, вы говорили, что именно хорошо. И это то, что помогает человеку поверить в себя, поверить в свой потенциал, который видите вы, который он может не замечать, как Иеремия не замечал, как Гедеон не замечал и так далее. Если вы увидели в человеке вашего помощника и уже начали работать с ним, то за месяц вот до передачи домашней группы хорошо, если он уже будет вовлечен в круг лидерский, скажем, и ваш лидер, может быть, он будет ходить на лидерские собрания, и он будет слышать слово пастора, который проповедует для лидеров. Вот. Ну, есть, знаете, вот лидерские, которые хорошо, чтобы информация на лидерских слышал только лидер. Потому что лидер, он может взять это и использовать в своем служении. А другой, который не имеет этой ответственности, он может это услышать и думать, а почему мой лидер это не делает? И не имея той ответственности, которую имеет лидер, ему может казаться, что лидер где-то подтормаживает. И хорошо, знаете, вот на этих лидерских служениях, то, что я увидел, что иногда хорошо, что лидеры с помощниками. А иногда помощники, они не готовы, не способны вместить то слово, которое проповедуется для лидеров. Потому что они начинают сравнивать с этим словом лидеров, судить лидеров, уничижать лидеров, и становится проблемой, даже вплоть до разделения. И вот важно, чтобы на лидерские привлекались те люди в качестве помощников, которые прошли вот эти этапы. Они проявили верность, они проявили жертвенность, они исполняли поручения, и у них это получалось. Они проявили открытость коррекции и так далее. То, о чем мы с вами говорили. И когда они попадают на лидерские, тогда они адекватно воспринимают информацию, слово и могут быть поддержкой лидеру. Они могут расти. И это хорошо, когда старший лидер, пастор, он говорит слово для лидеров, и помощник может уже расти в этой среде. Важно на каждом этапе, друзья, учить помощника, разбирать, как он справился с работой, выделяя, что было хорошо, в чем были недостатки, и не ограничиваться, как я уже сказал, одним помощником, но привлекать как можно больше людей. Чем больше у вас будет людей вот, задействованных в работе, тем больше у вас шансов будет найти хороших помощников и передать это дело дальше, чтобы это умножалось, масштабировалось. Хорошо, друзья, наше время вышло. Давайте мы коротко помолимся, и да благословит вас в этом Господь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас. Благодарим Тебя за то, что среди тех, кто слушает библейскую школу, есть лидеры служений и также домашний групп. И я молюсь о том, чтобы то слово, которое звучало на этой теме, оно жило и действовало в сердце каждого и приносило плод служения каждого. Я молюсь, чтобы то слово, которое слышали те, которые не лидеры, но Ты призвал их быть лидерами, они бы, как Мария, слагали эти слова в свое сердце. И когда придет время им войти в это служение, они могли бы войти и принести много плода. Я благословляю каждого моего брата и сестру, да пребудет с ними Твоя благодать, Божия, и успех, который Ты даешь во имя Иисуса. Благословляю каждого из них. Аминь. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Вы замечательны.